Слушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы выпуска. Государственная дума сегодня рассматривает в третьем чтении законопроект о повышении транспортного налога. Узнаем, что представители Федерации автовладельцев России, которые сегодня провели акцию протеста, думают об этом законопроекте. И дальнейшая стратегия США по Афганистану. В эфире «Свобода в полдень». Государственная дума сегодня рассматривает в третьем чтении законопроект о повышении транспортного налога. В настоящее время действуют ставки транспортного налога, которые не изменялись с 2003 года. Закон с 2010 года увеличивает ставки транспортного налога в два раза. Органам власти субъектов Российской Федерации предоставляется право устанавливать ставки транспортного налога в зависимости от года выпуска транспортного средства и его экологического класса. В Государственной думе сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, и он вышел на прямую связь с нашей студией. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что в эти минуты происходит в Госдуме? Уже приступили к голосованию по поводу этого законопроекта?
Пока, по сути, вот это формальное голосование, то есть третье чтение в Госдуме, не началось. Но дело в том, что уже многие политики, депутаты вышли и поговорили с журналистами как раз об увеличении в два раза этой базовой ставки. Владимир Жириновский предлагает включить транспортный налог в стоимость бензина. И по принципу, кто пользуется автомобилем, тот не заметит повышение транспортного налога, а тот, кто два раза в год ездит на дачу на своем небольшом Запорожце или стареньком Жигуленке, вот намекает на, конечно же, пенсионеров, тот, в принципе, не должен платить столь высокие деньги за свой автомобиль. Здесь также выступил Юрий Васильев, председатель комитета по бюджетам и налогам, это член «Единой России», который сказал следующее, что не стоит преувеличивать. На самом деле, даже с увеличением транспортного налога, который планируется с 2010 года, например, за «Ладу» обычную седьмой модели надо будет заплатить 450 рублей, за «Форд Фокус» более высокого класса автомобиль 800 рублей, а вот за «Мерседес» как раз вот шикарный автомобиль, здесь уже 15 тысяч, но люди, которые покупают себе машины, они, конечно, не обратят внимания на вот эту сумму в 15 тысяч рублей. А прибыль при этом, по словам Юрия Васильева, пойдет на социальные нужды, то есть учителям и детям. Повторюсь, конечно, голосование не началось, хотя журналисты ожидали, что еще до 11 часов депутаты проголосуют. И понятно, что «Единая Россия» поддерживает эту инициативу, против выступает «Справедливая Россия», «Коммунисты» и «ЛДПР». На самом деле все здесь затянулось в связи с тем, что началась очень эмоциональная горячая дискуссия относительно строительства «Газпрома» в Санкт-Петербурге, ОХТО-центра. А речь идет о изменении плана проведения правительственного часа. То есть депутаты предлагают позвать в Госдуму представителей Министерства культуры, главу «Газпрома» Миллера, представителей Росохранкультуры и прокуратуры, и поговорить с ними, стоит ли действительно строить вот эту, как здесь выражаются, кукурузину в Санкт-Петербурге. И дискуссия действительно очень горячая, она продолжается до сих пор. И эту башню называют здесь даже не небоскребом, а вот кукурузиной, стеклянной мачтой и даже фалосом. Ну вот пока ждем голосования. Конечно, в основном журналисты пришли и ждут голосования по транспортному налогу. Лейла.
Спасибо, Максим. Я напомню, что это был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он находится в Государственной Думе, где приступили к третьему чтению закона, согласно которому транспортный налог со следующего года должен быть увеличен в два раза. И сегодня автомобилисты провели общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. Организаторы акции призвали всех водителей нажать на клаксоны своих автомобилей. Сейчас на прямой связи с нашей студией Сергей Канаев, представитель Федерации автовладельцев России. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот только что мы услышали от нашего корреспондента Максима Ярошевского, что еще пока не проголосовали депутаты Государственной Думы по законопроекту о повышении транспортного налога, и сегодня Федерация автовладельцев России уже провела акцию протеста. Какими будут ваши дальнейшие действия, Сергей?
Ну, в любом случае, примут депутаты этот законопроект или не примут, мы будем подавать иск в Верховный суд на правительство о несоответствии этого транспортного налога Конституции Российской Федерации. Сегодня мы провели, скорее, даже не акцию, а вот именно мы ее назвали «Гудок гнева», где призвали автовладельцев показать свое несогласие с тем, что Госдума рассматривает этот законопроект. Чтобы люди, которые принимают законы, все-таки, наверное, они не хотят слушать, но как-то призвать автовладельцев стараться донести до власти, чтобы власть услышала наш протест и, собственно говоря, дальнейшие наши действия будут, наверное, напрямую зависеть от того, какое решение сегодня будет принято.
Сергей, а что касается ваших дальнейших действий, вы собираетесь подать иск в Верховный суд, да, насколько мне известно? Более подробно об этом?
Да, я говорю.
Да, ну, о каких несоответствиях идет речь вот в вашем иске?
Мы говорим о несоответствии как раз транспортного налога Конституции Российской Федерации, статья 361, где любой налог, который взимается на территории Российской Федерации, должен иметь экономическую обоснованность. В данном случае у нас получается, что по налоговому законодательству у нас является транспортный налог налогом на имущество, но измеряется он почему-то в лошадиных силах. Это все равно, что длину дороги измерять килограмм. Поэтому мы говорим, что здесь нет экономического обоснования, и если действительно налог на имущество, он должен исходить из стоимости автомобиля. Но наше предложение...
Спасибо, Сергей. Понятно ваше предложение. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был Сергей Канаев, представитель Федерации автовладельцев России. Почему федеральные власти решили именно сейчас, в период кризиса, повысить транспортный налог, объясняет заместитель директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Довольно, может быть, непростое решение, а принято потому, что такая ситуация сложилась в субъектах Российской Федерации, что, с одной стороны, сейчас очень мало региональных и местных налогов, очень слаба доходная база региональных и местных бюджетов именно по полномочиям. Федерации, например, у нее очень много федеральных налогов, она может поднять любой налог и увеличить доходы своего бюджета. Регионы, в принципе, лишены такой возможности. На данный момент существует только два региональных налога. Это налог на имущество юридических лиц и вот транспортный налог. И, собственно говоря, варьируя ставки этих налогов, субъект Российской Федерации может изменять объем доходной базы своих бюджетов. Транспортный налог по своим характеристикам близок к имущественным налогам. То есть это вот не то, что на автовладельцев. Это на самом деле по своей сути такой же налог на имущество физлиц. Как вот во всем мире население платит, кстати, очень большие налоги имущественные в местные бюджеты и в региональные. Транспортный налог, он практически является таким же имущественным налогом. То есть в зависимости от того, характеристики автомобиля, там, в частности, его мощность, вот население платит. От возможности пополнить бюджет, разумеется, никто не откажется, тем более, что и в посланиях президента, и политика государства направлена на приоритетное выполнение социальных задач, и, соответственно, для этого нужны доходы. Но даже сейчас, в настоящее время, когда кризис, когда не хватает доходов бюджета, ряд регионов не полностью используют вот как бы максимальные возможности по мобилизации этого налога, в том смысле, что они устанавливают не максимальные вот разрешенные федерации ставки. Я думаю, что при увеличении вот этих вот предельных ставок в два раза, опять же, далеко не все регионы последуют вот за этими предельными ставками. Соответственно, регионы будут принимать решения, исходя из общей экономической ситуации, ситуации с доходами населения.
Это было мнение заместителя директора Центра фискальной политики Александра Дерюгина. Я напомню, что сегодня Государственная Дума приступила к третьему чтению закона, согласно которому транспортный налог со следующего года должен быть увеличен в два раза. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Хамонический суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. Защита намерена обжаловать это решение. В Москве у памятника Грибоедову прошел пикет солидарности с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. В акции, организованной движением «Антивоенный комитет», участвовали около 30 человек. Они требовали закрыть уголовное дело в отношении правозащитника. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафа в 1 000 000 рублей петербургского предпринимателя Владимира Барсукова. Он был одним из фигурантов дела о рейдерских захватах в городе. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 17:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Александр Гримайло о новом цирке и цирке «Дюссалей». Гладиаторы в книге «Арена и кровь». Художники с левого берега. Польский номер журнала «Звезда». Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в Мосгорсуде на выездном заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга был оглашен приговор авторитетному петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову, которого правоохранительные органы считают лидером Тамбовского преступного сообщества. Господину Барсукову и семи его сообщникам инкриминировался рейдерский захват, а также легализация преступных доходов. Владимир Барсуков получил 14 лет колонии, его подельники от 5 до 15 лет лишения свободы. Этот приговор широко комментируется в сегодняшней прессе. Газеты сегодня читала Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, и сейчас она в прямом эфире и находится в нашей студии. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Лейла. Оглашение приговора Владимиру Барсукову и его подельникам проходило при повышенных мерах безопасности. Причем, как отмечает «Коммерсант», тема обеспечения безопасности сопровождала процесс с самого начала. В марте этого года на предварительных слушаниях, которые проходили в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга, Генпрокуратура заявила ходатайство о перенесении процесса в Москву, мотивировав его беспокойством за безопасность самих подсудимых. По данным правоохранительных органов, криминальные структуры якобы собирались с ними расправиться. Господин Барсуков в тот момент уже находился в столичной матросской тишине под следствием по другим делам, по которым ему инкриминируется организация преступного сообщества и несколько покушений. Вчера тройка судей зачитывала приговор по очереди несколько часов. Все подсудимые были признаны виновными. По версии следствия, Владимир Барсуков и семь его сообщников в период с июня по октябрь 2005 года при помощи знакомых сотрудников межрайонной налоговой инспекции номер 15 УФНС по Санкт-Петербургу внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, благодаря чему совершили силовой захват принадлежащих ООО «Пушкинская» ресторана «Петербургский уголок» и «Универсамы» «Смольнинский». А для легализации незаконных действий подсудимые, считает следствие, несколько раз перепродавали компании, выступая затем в роли добросовестных приобретателей. Причем уголовное дело возбудили только после того, как к губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко обратилась ее старая знакомая еще по комсомольской работе Наталья Шпакова, владевшая петербургским уголком. Независимая газета обращает внимание на то, что многие эпизоды из жизни Владимира Барсукова, неоднократно описанные петербургскими федеральными СМИ, так и не вошли в дело. Например, за рамками дела осталась версия о связи авторитетного бизнесмена с ректором Петербургского университета Николаем Кропачевым. Согласно этой версии, Владимир Барсуков пользовался услугами Николая Кропачева для создания целого ряда юридических организаций, использовавшихся для воплощения в жизнь рейдерских схем. Как считали некоторые политические обозреватели, этих людей связывали близкие партнерские и даже дружеские отношения. Так или иначе, это ответвление дела, как и многие другие, до суда не дошло. Вероятно, следственной группе этого и не требовалось, ведь для заключения Владимира Барсукова было достаточно пары доказанных эпизодов. Прокомментировать вынесенный приговор я попросил председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Я считаю этот процесс недостаточно объективным, поскольку в нем есть достаточно большая скрытая политическая составляющая. Не нужно быть большим знатоком, чтобы отслеживать последние где-то года два конфликты, которые проходили у Барсукова с властью внутри Санкт-Петербурга. Да, там были большие разногласия, а и власти были в том числе связаны с собственностью. Поэтому вся эта история, она более глубокая. Я думаю, что не стоит даваться ее подробности, поскольку эта история уходит еще в 90-е годы, да. Такое впечатление, что эту фигуру, которая достаточно яркая была в 90-е годы, в том числе и там становление ряда чиновников, эту фигуру просто пытаются убрать как можно подальше. Поэтому даже при тех условиях, когда многие специалисты и адвокаты, и юристы говорят, что было собрано недостаточное количество доказательств, да, но вот этот вот быстрый такой своего рода стремительный процесс, особенно когда говорят о рейдерстве, рейдерство оказывается очень тяжело, и рейдерство имеет до 20 составов, да, а не один состав, потому что состава рейдерства вообще нету, да, у нас до сих пор не введено это в уголовное право, да, поэтому возникает вопрос, поскольку везде заявлено, что это рейдерство. Такого состава в уголовном праве у нас нет.
У микрофона «Радио Свобода» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. После оглашения приговора адвокаты господина Барсукова заявили «Коммерсанту», что не питали иллюзий и иного исхода не ожидали, и сказали, что обязательно будут обжаловать приговор. Между тем, приговор этот может оказаться не последним для Барсукова, ибо сейчас идет следствие по другим инкриминируемым ему делам.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Президент Соединенных Штатов Барак Обама перед отбытием в многодневную поездку по странам Азии потребовал от своих советников пересмотра всех вариантов дальнейшей стратегии по Афганистану, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама на пути в Японию сделал остановку в штате Аляска. Выступив перед военнослужащими базы ВВС Элмендорф, президент сказал: «Я не буду рисковать вашими жизнями, если в этом нет необходимости для жизненных интересов Америки. Если надо, Америка вернет вас домой». Обама заявил об этом на следующий день после того, как провел 8-ю по счету встречу в Белом доме с ключевыми членами кабинета и представителями Пентагона, на которой обсуждалась дальнейшая стратегия по Афганистану. В итоге встречи президент заявил, что его не устраивает ни один из четырех представленных ему ранее сценариев этой стратегии. Три из них предусматривают увеличение американского контингента в Афганистане в количестве от 20 до 40 тысяч военнослужащих. Обама распорядился все пересмотреть с точки зрения необходимого количества дополнительных военнослужащих и графика их пребывания в зоне боевых действий. По неофициальному утверждению одного из представителей администрации, президент хочет точно знать, каким образом и когда американские силы передадут ответственность за поддержание безопасности в Афганистане правительству этой страны. Судя по всему, Обама не намерен посылать существенное подкрепление в Афганистан до тех пор, пока не убедится, насколько надежным партнером является президент этой страны Хамид Карзай, правительство которого считается погрязшим в коррупции, и победа которого на недавних выборах продолжает сопровождаться обвинениями в массовых подтасовках голосов. Вот как комментирует поиск Обамой компромиссного решения по Афганистану старший сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон. Думаю, он верно осознает, что дело не только в численности военнослужащих. По сути, нахождение способа воздействия на Карзая должно стать критически важным, центральным элементом стратегии. Многие озабочены тем, что затяжка решения президента о направлении в Афганистан дополнительных войск придает процессу все большую неуправляемость. Но в то же время это может и положительно подействовать на Карзая, который, зная о мучительных спорах в Белом доме, поймет нежелание американской администрации бесконечно продолжать бросать силы на то, что не приносит положительных результатов. Решение президента Обамы о продолжении поисков взвешенного решения по Афганистану принято после того, как в печать просочились сведения о том, что американский посол в Кабуле Карл Айкенбери послал в Вашингтон две конфиденциальные депеши, в которых выразил озабоченность и сомнения в необходимости наращивания американского присутствия в Афганистане. Мнение отставного генерала Айкенбери противоречит позиции нынешнего командующего войсками США в Афганистане Стэнли МакКристалла, который настаивает на усилении контингента в будущем году по меньшей мере на 40 тысяч человек и утверждает, что в противном случае миссия будет провалена. По мнению наблюдателей, последнее развитие событий отражает скептическое предположение администрации о том, что наращивание американского присутствия в Афганистане может не ослабить, а еще более усилить зависимость этой страны от Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс в беседе с журналистами на борту президентского самолета вечером в четверг заявил, что после 8 лет кампании Соединенные Штаты не намерены оставаться в Афганистане навсегда. Он добавил, что важно хорошо проанализировать не только, как вводить военнослужащих в Афганистан, но и как их оттуда выводить. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим на тему экологии. Таяние ледников в Гренландии ускорилось, и это приводит к росту уровня мирового океана, говорится в докладе в сегодняшнем номере журнала Science. Подробнее об исследовании ученых. Валентин Барышников, он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Лейла. Авторы доклада используют данные компьютерного моделирования, подтвержденной информации, полученной со специальных спутников, заявляют, что таяние ледникового щита Гренландии ускорилось в 2006-2008 годах, и это привело к росту уровня мирового океана на 0,75 миллиметра в год. Раньше этот показатель был чуть менее 0,5 миллиметра в год. Это такой уровень был в 2000-2008 годах. Как говорит глава проекта исследовательского Михаэль ван дер Брюке, представитель Утрехтского университета из Голландии, причиной такого потепления, у такого ускоренного таяния ледников было, возможно, то, что в 2006-2008 годах было довольно жаркое лето. И одна отмечает, что в будущем он не может прогнозировать, но поскольку ожидается, что температура будет глобальная повышаться, то, вероятно, будет ускоряться и таяние ледникового щита Гренландии. Надо сказать, что в целом ледниковый щит Гренландии, он достигает толщины местами почти в 3,5 километра, и если бы он целиком растаял, то уровень Мирового океана повысился бы на 7 метров. Это, конечно, меньше, чем в Антарктиде, где, если бы все льды растаяли, то уровень Мирового океана на 58 метров увеличился. Но это гипотетические цифры. Однако, конечно, мировое сообщество озабочено тем, что таким ускоренным таянием, потому что это может все-таки значительно привести к значительному ускорению роста мирового океана. Так, Международная комиссия по вопросам глобального потепления в 2007 году прогнозировала, что уровень мирового океана повысится до конца этого столетия на 28-43 сантиметра. Однако новые данные позволяют прогнозировать, что эти данные будут выше. Еще хочу добавить, что с 7 по 18 декабря в Копенгагене пройдет международная конференция под эгидой ООН, в которой представители почти 190 стран будут обсуждать новый международный пакт по борьбе с глобальным потеплением. Опасаясь того, что повышение глобальной температуры приведет к новым, более мощным ураганам, жаре, росту оползней и исчезновению различных видов животных, а также повышению уровня моря, порой даже катастрофическому, который может привести к затоплению многих крупных городов. Лейла.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Он рассказал нам о таянии ледников в Гренландии, которое приводит к росту уровня Мирового океана. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в 19:07. Не пропустите время гостей. Есть ли у Дмитрия Медведева антикризисная экономическая программа? В программе «Время гостей» дискутирует глава Института энергетической политики, член Бюро движения «Солидарность» Владимир Милов и первый зампредседателя Комитета Госдумы России по экономической политике фракции «Единая Россия» Владимир Головнев. Ведущий программы Михаил Соколов. Во второй части нашей программы мы вернемся к обсуждению вчерашнего послания президента России Дмитрия Медведева к Федеральному собранию. Также узнаем, какое предложение Дмитрия Медведева заинтересовало экспертов и жителей городов России. А также одна из тем: в Музее изобразительных искусств имени Пушкина завершается подготовка главного проекта сезона очередных декабрьских вечеров. Подробнее об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. Защита намерена обжаловать это решение. Автомобилисты провели в пятницу общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. Как сообщил Радио Свобода представитель Федерации автовладельцев России, они намерены обратиться в Верховный суд с иском к правительству о несоответствии транспортного налога Конституции страны. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 000 000 рублей петербургского предпринимателя Владимира Барсукова. Он был одним из фигурантов дела о рейдерских захватах в Петербурге. На северо-западе Пакистана в районе Бака-Хилл не менее 5 человек погибли, около 10 ранены при взрыве у отделения полиции. В Ингушетии в пятницу в ходе спецоперации вблизи селения Али-Юрт убиты 3 боевика. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Президент США Барак Обама продлил еще на год действие санкций против Ирана. С момента прихода к власти в январе этого года Обама пытается дипломатическими средствами наладить отношения с Ираном, но кризис вокруг иранской ядерной программы остается неразрешенным. Более 100 неправительственных организаций выступают против попыток ряда стран добиться принятия ООН резолюции о защите религии от клеветы. В США, по предварительным данным, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, погибли уже около 4000 человек. Эти цифры в 6 раз превышают прежние данные. Президент США Барак Обама сегодня начинает визит в Японию, столица которой Токио, первый пункт его поездки по странам Азии. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Эксперты и политологи продолжают обсуждать содержание вчерашнего послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Радио Свобода» заявил, что модернизация экономики, которая была квинтэссенцией послания, невозможна без социальной и политической модернизации. По его мнению, недостаточно перенимать с Запада лишь материальные технологии. Нужно и в России создать среду при помощи тех же западных социальных и политических технологий, которые поощряют инновационные. Поиск.
Он сделал максимум, что было возможно в тех рамках, в которых он находится. Он обозначил свою систему ценностей. Он очень аккуратно, но показал, что она немножко отличается от путинской системы. Он среди довольно большого числа необязательных вещей, вроде там часовых поясов или проблемы летнего зимнего времени, мне кажется, что это не самая существенная вещь для президентских посланий. Вот между этими вещами он сказал несколько существенных моментов, отличающие повестку дня Медведева от повестки дня Путина.
Дмитрий Борисович, какие предложения вам показались наиболее интересными, яркими, может быть, сенсационными?
Нет, ничего сенсационного я не видел, но я видел то, что ожидал. Значит, по некоторым моментам он проводит водораздел между путинской эпохой и медведевской. И начнем с Кавказа. Если для Путина наведение конституционного порядка в Чечне – это предмет гордости, то для Медведева это предмет серьезного беспокойства, потому что конституционного порядка там нет, и он прямо говорит, это самая серьезная проблема на сегодня в России. И это правда, это все понимают, что это самая серьезная проблема. Внешняя политика. Медведев говорит, что она должна строиться на прагматических основах, а не на предрассудках, связанных с ностальгией. Из этого следует, что до определенного момента она именно на вот ностальгических предрассудках и строилась. Что святая правда, потому что вот эта попытка восстановить ценности Советского Союза, заведомо обреченная на неудачу, потому что эти ценности были сами по себе мифологические, а не действительно существующие. Путин проводил противоположную внешнюю политику, закрытости от внешнего мира, ориентированности как раз на вот эти самые ностальгические предрассудки, в то время как Медведев говорит, что да, надо нам с Запада брать инвестиции, технологии и идеи.
Дмитрий Борисович, однако Дмитрий Медведев ничего не сказал о фальсификациях на выборах 11 октября, хотя многие этого ждали.
Он сказал предельно аккуратно. Впервые вот на таком уровне я услышал слова про злоупотребление на выборах, которых не должно быть, и про манипуляции. Вот два таких термина он употребил. Очень аккуратно, как бы между делом, но так оно есть. Да и даже вот разговор про отмену списков избирательных, это тоже знак того, что он понимает, что там не все чисто. Другое дело, что, конечно, это все в лучшем случае там четверть дела, а может быть даже десятая часть дела. Это как видимая часть айсберга. Потому что проблема-то не в том, что у нас законодательство избирательное там следует улучшать или следует ухудшать. Проблема в том, что действующие законы не исполняются. То есть проблема в правоприменительной практике. Вот об этом, конечно, не говорил и не мог сказать. У Медведева недостаточно политических ресурсов, боевого духа, по-видимому, для того, чтобы эти вещи называть прямо так.
Политолог Дмитрий Орешкин рассуждал о послании президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Какое предложение Медведева заинтересовало вас лично? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев задал жителям Чебоксар.
Мы на работе находились, не слушали. Нас интересуют мы доктора, повышение зарплаты медработников. Минимум получаем, говорят, повышаем, до нас эта зарплата не доходит.
Я полностью не послушал. Там только тезисы, 5 тезисов, там сырьевой экономики уйти, еще что-то. Это, конечно, мне кажется, все интересно, все здорово. Правильно слова, вопрос, как это все будет работать на самом деле.
Ни одно не заинтересовало, потому что неинтересно. Слушал внимательно, ничего интересного не показалось. Лично мне. Я за себя говорю.
Ну, я даже мельком слушала, я даже не вникала, если честно. Ну,
я с ребенком просто маленьким периодически так вот вкратце слышала, и все.
А душе интересно он говорил очень. Мне очень все понравилось очень.
Никакое. Так как я это не слышал, не проинформирован, точнее.
Мы ничего не слышали, как я могу ответить на этот вопрос? Я не слышала радио. На работе у нас радио нет.
Не слушал. Неинтересно. Просто неинтересно.
Мы тоже не слушали. Потому что мы рабочие, у нас радио нет, как говорится. Нам работать надо.
Я не видел передачи, поэтому не могу сказать, какое из предложений заинтересовало меня.
Я не помню, там что за предложения были, честно. Там вроде на развитие технологий, каких там нанотехнологий, еще чего-то. Ну, меня заинтересовало именно это развитие там интернет-технологий, скорее всего. Вот такой был, да, пункт? Ну, развитие интернета, там, беспроводной интернет, увеличение его скорости, также развитие нанотехнологий.
Что заинтересовало, меня вообще-то ничего не заинтересовало, если можно сказать. Ну, мы, наверное, может, невнимательно слушали, поэтому, может быть, только из-за этого.
А меня заинтересовало изменения в системе обучения.
Какие будут изменения? Что за изменения там? Вот, и высшее образование, и школьное, потому что я педагог сама.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос: какое предложение Дмитрия Медведева заинтересовало вас лично? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Московские правозащитники готовят акцию протеста на Триумфальной площади против планов выселить их из занимаемых помещений. Двум известным неправительственным организациям, Движению за права человека и Московской хельсинской группе, пока не удается решить вопрос о продлении аренды офисов в российской столице. Городские власти подали иски на правозащитников в арбитражный суд. Когда состоится слушание, точно неизвестно. С подробностями Мумин Шакиров.
На встречу с журналистами правозащитники пришли с документами, чтобы продемонстрировать прессе свои законные права на занимаемые ими помещения. Московской хельсинкской группе грозит выселение из офиса, расположенного в Большом Головинском переулке, из-за программы реконструкции здания в соответствии с постановлением правительства Москвы. Накануне о позиции городских властей в эфире российских телеканалов говорила пресс-секретарь департамента имущества Москвы Наталья Быкова.
Здание идет под реконструкцию. Остановить реконструкцию в связи с нежеланием Московско-Хельсинской группы выезжать из этого офиса невозможно. И они заранее об этом знали, потому что когда последний раз заключался договор аренды, он заключался на срок до начала реконструкции, но не позднее, чем до 31 декабря 2008 года.
Последний договор аренды с группой Людмилы Алексеевой был заключен в конце прошлого года на неопределенный срок. И вот в конце октября власти потребовали освободить нежилые помещения и подали иск в арбитражный суд Москвы. Людмила Алексеева, учитывая, что этот конфликт стал достоянием общественности, теперь надеется на справедливое судебное решение.
Серьезная поддержка со стороны общественности. Я надеюсь, что наш арбитражный суд это учтет. В данном случае, не имея никаких законных оснований решить в пользу московского имущества, это значит вызвать огонь на себя. Когда все это тихо, то, увы, московские суды решают в пользу московского правительства. Но я в данном случае надеюсь, что все-таки наши аргументы и наше неоспоримое право будет признано. Еще и потому, что на самом деле я сегодня уверена, что все это начало именно московское правительство, так сказать, в лице мэра. Мне кажется, что какие-то там чиновники московского имущества решили, что это плохо лежит. Отдадим-ка мы это Васильеву, а это еще кому-нибудь отдадим. Ну, там, спор хозяйствующих субъектов. И они не думали, что эти субъекты такие колючие.
В здании, где расположен офис Московской хельсинкской группы, арендуют помещения и другие организации, частные компании, в том числе отделение «Единой России». Но к ним претензий у Москомимущества нет. Еще одну правозащитную организацию «За права человека» просят освободить кабинеты в Малом Кисловском переулке. По версии городских властей, арендаторы самопроизвольно произвели перепланировку офиса, тем самым нарушив условия аренды нежилой площади. Но правозащитные правозащитники не согласны с таким обвинением, говорит юрист Татьяна Волкова.
Да, вот о перепланировке опять-таки у нас есть акт, что когда нам предоставляли это помещение при вскрытии, там все эти перепланировки уже существовали.
И еще одна претензия властей. Якобы жители дома неоднократно жаловались, что помещения сдаются в аренду третьим лицам, и впоследствии оказывается, что этих лиц разыскивают кредиторы. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев в ответ заявил, никаких претензий юридического характера к нам не было. Ссылки на какие-то жалобы жильцов неуместны. Нас пытаются выжить. Конец цитаты. По словам Пономарева, у московских властей раньше были претензии к его организации. Чтобы отстоять право на аренду офиса, Лев Пономарев встречался с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Юрием Петровым.
Включает компьютер, говорит, вот видите, вы два месяца задержали однажды зарплату. Я говорю, ну мы же тоже оплатили. Мы даже оплатили вперед. Тут он вдруг делает стойку, это вообще смешно психологически. Он говорит, а это грубейшее нарушение аренды, когда вы вперед заплатили. Я говорю, вы за кого меня держите, господин Петров? Я говорю, вы что, из меня идиот? Или вы, или я идиот? Кто у нас идиот? И это он мне говорил, господин Петров, глаза прямо смотрел. То есть видно было, что человек ищет. Вот причем ищет любой повод, любой. Это для меня было очевидно.
Власти Москвы также подали иск в арбитражный суд на выселение из занимаемых помещений региональной правозащитной организации «За права человека». Руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский связывает конфликт правозащитников с городскими властями с возможной отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова.
Это имущественный спор. Просто это помещение хочет отхватить какая-то экономическая структура или чиновничья экономическая структура, скорее, достаточно близкая там, к Лужкову. Они давно уже хотят, во всяком случае, это уже было там в прошлом году, то есть не менее года, а скорее там 2-3 года, как хотят отнять, получить это себе. Там, кто конкретно, это надо разбираться, потому что за этими организациями нужно искать конкретных людей, их, наверное, возможно найти. Да, они торопятся, потому что судьба Лужкова не ясна, или вернее ясна, он скоро уйдет. При новом мэре нужно будет, ну так уж сразу будет сложно производить вот эти приращения территорий. Видимо, этой экономической структуре нужно побыстрее все это сделать. А политический аспект играет дополнительную роль, то есть я думаю, что вот эти люди, которые хотят хапнуть, они в том числе говорят, вы кого тут держите? Это вообще там враги народа, враги Лужкова, враги Путина, враги власти. И этот аргумент, я думаю, играет роль. То есть, во всяком случае, когда Лужков давал эти помещения в аренду, он там считался с общественным мнением, считался с несколько по-другому ориентированным Кремлем, которому было важно показать перед Западом, какой он там демократичный, сам по себе правозащитный. А сейчас эти мотивы, ну, тоже есть. Вообще, так сказать, у нас правозащитники в тюрьмах не сидят, как при советах, только потому, что это не камильфо, на Западе осудят. Но это вот уже не так важно, как раньше. И вот самый момент выгнать их куда-то на задворки, а лакомое место захватить. Вот так я считаю. То есть основная это, так сказать, экономика.
Это был Владимир Прибыловский. Правозащитники собираются провести 21 ноября митинг в Москве, чтобы привлечь внимание к ситуации с неправительственными организациями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время напомнить главные заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе до 17 февраля будущего года. Защита намерена обжаловать это решение. В Москве у памятника Грибоедову прошел пикет солидарности с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. В акции, организованной движением «Антивоенный комитет», участвовали около 30 человек. Они требовали закрыть уголовное дело в отношении правозащитника. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 000 000 рублей петербургского предпринимателя Владимира Барсукова. Он был одним из фигурантов дела о рейдерских захватах в городе. На северо-западе Пакистана в районе Бакахел не менее 5 человек погибли, около 10 ранены при взрыве у отделения полиции. Ранее в городе Пешавар смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли не менее 9 человек. Президент США Барак Обама продлил еще на год действие санкций против Ирана. 6 человек ранены при взрыве в столице Афганистана Кабуле на военной базе НАТО. Взрыв произошел в результате атаки смертника. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майоры Дымовские множатся. Милицейские офицеры начали публично говорить правду о системе МВД.
Комментарии экспертов.
Тайны послания президента. Политологи разошлись в оценках выступления Дмитрия Медведева.
Право автора.
Александр Генис. Последняя книга Владимира Набокова «Скелет» из картотеки писателя.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в третьем квартале без учета сезонных факторов увеличился на 13,9% к уровню второго квартала, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от оценки Министерства экономического развития, сообщившего ранее, что рост ВВП страны в третьем квартале к уровню второго с учетом сезонных факторов составил всего лишь 0,6%. В годовом исчислении, по данным Федеральной службы статистики, объем экономики России в третьем квартале снизился на 8,9%. Согласно же предварительной оценке Министерства экономического развития, величина этого спада составила 9,4%. Центральный банк России снизил прогноз чистого оттока капитала из страны в 2009 году с 42 до 40 миллиардов долларов, говорится в материалах банка. В третьем квартале, согласно официальным данным, отток частного капитала из России превысил его приток на 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более чем на 62 миллиарда. В четвертом квартале, как ранее заявлял первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, чистый приток частного капитала в Россию может составить от 15 до 20 миллиардов долларов. Численность зарегистрированных безработных в России в 2010 году останется на уровне текущего года и состоит около 2 миллионов 200 тысяч человек, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. При этом он исключил возможность дальнейшего роста безработицы, отметив, что в нынешнем году благодаря антикризисным программам удалось сохранить около 2 миллионов рабочих мест. Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, численность зарегистрированных безработных в России – составляет сейчас чуть более 2 миллионов. Это почти в 3 раза меньше общего числа безработных, рассчитываемого по методологии Международной организации труда. Американская корпорация Hewlett-Packard, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, объявила о покупке американской компании Tricom, одной из ведущих на мировом рынке сетевого телекоммуникационного оборудования. Объем сделки, которую планируется завершить в первой половине будущего года, составит 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Объединенная компания, как ожидается, станет главным конкурентом нынешнего лидера рынка сетевого оборудования американской корпорации Cisco Systems. Курс доллара на сегодня 28 рублей 67 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 91 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина завершается подготовка главного проекта сезона – очередных декабрьских вечеров, которые традиционно состоят из двух частей – выставки и концертной программы. Тема этого года – «Лики истории в европейском искусстве XIX века», рассказывает Лиля Пальвелева.
Ежегодные выставки декабрьских вечеров хороши тем, что какой бы теме они ни были посвящены, всегда дают возможность для сравнительного анализа. На короткий промежуток времени в непосредственном соседстве оказываются произведения искусства и собрания музеев далеких друг от друга стран. Сейчас это трудно представить, но 19-е столетие людьми той эпохи воспринималось как время тревожных, стремительных перемен. Паровой двигатель, достижения науки, европейские революции – все это сотрясало сложившуюся картину мира. Потому опору стали искать в историзме, в идеализированном прошлом. Вот к этому не слишком хорошо изученному феномену и решили повнимательнее присмотреться в Музее изобразительных искусств. говорит куратор выставки «Лики истории» Анна Познанская.
У художников, с одной стороны, это все происходит на уровне высокого такого духовного подъема, и даже есть такое явление в искусстве, которое называется национальный романтизм, когда художники начинают обращаться, например, не к античной истории или не к Библии, а к историческому прошлому своей страны. Но, с другой стороны, это такой очень большой блок произведений, которые представляют собой воплощение, так сказать, дней минувших анекдотов. И чаще всего они делались в небольшом формате, очень часто они опирались на какую-то литературную или даже театральную традицию, ну, естественно, посвященную в конечном итоге историческому сюжету, но, конечно, трактовка жанровая, иногда даже просто и развлекательная. И эти сюжеты, сейчас это называется, особенно у антикварщиков, есть такой термин «костюмный жанр». И у среднего класса это пользовалось очень большим успехом и очень охотно приобреталось еще тогда, в 19 веке. Например, у нас будут художники прерафаэлиты из галереи Тейт из лондонской, и там есть картина художника Ханта Клаудио Изабелла, очень известная. Она, соответственно, представляет собой такую иллюстрацию пьес Шекспира. Как известно, Шекспир был очень популярен в 19 веке, и многие художники, в первую очередь британские, обращались к его сюжетам. И это решено как просто очень красочный сюжет в ренессансном духе.
Ну, а теперь, раз вы уже упомянули галерею Тейт, думаю, самое время перечислить, какие страны предоставляют свои работы для этого проекта.
Мы обращались в музеи разных стран, потому что одной из задач выставки было показать, с одной стороны, историзм. Это, конечно, явление интернациональное. Все абсолютно европейские страны были этим увлечены. Но в то же время в каждой стране была своя специфика, и нам было очень важно показать типичные работы разных школ. Поэтому у нас есть произведения из Лувра, из галереи Тейт, из Берлинской национальной галереи и из Римского музея галереи современного искусства.
Ну и российские, разумеется.
Да, разумеется, российские музеи. То есть помимо того, что, во-первых, мы очень благодарны Эрмитажу, потому что у нас очень большая коллекция 19 века, но Эрмитаж нам помог с какими-то ударными вещами. А с другой стороны, мы обратились за помощью к музеям более отдаленным, в Серпухов, в Саратов, в Нижний Новгород. И у нас будет возможность показать вещи, которые даже, может быть, и не были в Москве ни разу.
Когда вот произносят лики истории, первая ассоциация – это лица знаменитых исторических деятелей. Они у вас будут? Ну, условно говоря, Наполеон будет?
Конечно, будет, потому что это тоже важный аспект, что в 19 веке появилась такая тема современной истории. Поэтому у нас будет вариант смерти Марата, Давида с Маратом, главной такой ключевой фигурой рубежа столетия. Естественно, будет портрет Наполеона. А что касается уже историзма середины века, то, конечно, еще начиная с эпохи романтизма, проблема личности выдающейся, она очень беспокоила художников. И поэтому, конечно, они писали и Колумба, и Галилео Галилей, и каких-нибудь императоров средневековых. Эти герои вот на тот момент для традиции живописной, они были новыми. Например, средневековые короли до романтизма, они не фигурировали обычно в сюжетном обороте у художников. Это очень большой пласт, связанный с исторической тематикой, целое отдельное направление.
Анна Познанская рассказала только о живописи, но на выставке будет еще и скульптура, и в большем, чем в прежние годы, объеме произведения декоративно-прикладного искусства. А музыкальную программу декабрьских вечеров составит прежде всего оперная музыка. Выбор жанра объясняется тем, что именно опера в XIX веке вдохновлялась историческими сюжетами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает знакомить вас с материалами на общую тему 20-летия падения коммунистического режима и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Сегодня рассказ о последних двух десятках лет жизни и о трансформации мировоззрения одного из активных молодых участников демократической революции в Болгарии, которая началась осенью 1989 года. С ним побеседовала корреспондент «Радио «Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
За 20 лет Стефан Савов перепробовал все. Побывал на всех демократических митингах, участвовал в создании партии, работал в футбольном союзе, был дипломатом в Париже и советником министра культуры, открыл и закрыл собственный бизнес, разочаровался в национальной политике и нашел себя в роли европейского функционера. Сегодня Стефану 42 года, он директор Европейско-Болгарского культурного центра в Софии. Он смеется, когда у него спрашивают, почему он так часто менял работу. Многие видят в этом знак нестабильности, но только не он.
А отлично, но мирим за страну, ако някой човек работи...
Мне лично непонятно, как можно проработать всю жизнь на одном и том же месте. Это же сплошная инерция. Ведь когда говорят, что свержение коммунизма нам дало возможность передвигаться, это не надо воспринимать только в буквальном туристическом смысле. Интересы свои я не меняю. Как был специалистом в сфере международных отношений, так и остался. Где бы я ни работал, я всюду занимаюсь международными делами и меняю только место работы.
Международные отношения в различные аспекты.
Стефан Савов окончил Болгарский институт международных отношений. Первые 3 года учебы прошли во времена Тодора Живкова. Последние 2 пришлись на самое начало демократических перемен в стране. Тогда студенческие забастовки привели к свержению коммунистического президента и премьер-министра от коммунистической партии, наспех переименованной в социалистическую. Стефан Савов участвовал в этих забастовках и до сих пор хранит в ящике письменного стола свой студенческий пропуск номер 4. По этому пропуску в 90-м году можно было войти в захваченный студентами университет. 20 лет спустя он расценивает эту свою общественную активность так же, как и тогда. Это было время, когда, по его выражению, болгары выдавливали из себя раба. До крушения Берлинской стены мы испытывали страх перед властью. Мы в институте, например, знали, что уже в начале 4-го курса агенты госбезопасности начнут нас вербовать, и многие этого очень боялись. К великому счастью, начало 4-го курса пришлось на осень 89-го года. Потом я не раз спрашивал себя, как бы я ответил, если бы эти товарищи ко мне пришли. Хочется верить, что все-таки отказал бы, но знал бы, что в таком случае вряд ли мог бы рассчитывать на карьеру дипломата. В начале 90-х годов Стефан Савов вступил в самую влиятельную оппозиционную партию, вошедшую в состав Союза демократических сил. Это была партия социал-демократов. Тогда коммунисты видели в этой партии реальную угрозу для своего существования, так как социал-демократы считались как левыми, так и антикоммунистами. Уже 2 года Стефан Савов занимает пост директора Европейско-болгарского культурного центра в Софии. Говорит, что пока не намерен расставаться с этой работой. Глубоко верит в то, что, несмотря на все трудности переходного периода, сегодня Болгария – вполне нормальная, хотя и бедная, европейская страна, где людям живется без страха. 9 ноября в кинозале его центра был показан фильм «Прощай, Ленин». Директор считает, что лишь помня, откуда мы вышли, можно справедливо оценить то, что имеем сегодня. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Час с прессой». Как в России и в Петербурге, в частности, борются с эпидемией гриппа H1N1. Ведущий программы Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачи во всем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хор французской армии исполнил сначала Марсельезу, а потом...
Речь идет о расизме в чистом виде, о глубокой
ненависти. Президент несет личную ответственность за каждого человека, который болеет
или умирает. 8 июля в ресторане «Ливан» в Баку. Однако...
Грузинские моряки были задержаны российским сторожевым катером недалеко от села
Анаки. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.